Проходили минуты, но ничто не нарушало больше тишину. После часа спокойствия мужество стало возвращаться ко мне. Теперь я уже не испытывал ни страха, ни отчаяния. Я как бы переступил пределы того и другого. Я понимал, что погиб безвозвратно, и эта уверенность сделала меня способным на все. Мне даже хотелось встретиться с Мора лицом к лицу. Речка, которую я перешел вброд, напомнила мне, что если дело дойдет до крайности, то у меня всегда останется спасение от пыток. Они не смогут помешать мне утопиться. Я уже готов был решиться на это, но какое-то непонятное желание увидеть все до конца, какой-то странный интерес наблюдателя удержал меня. Я расправил усталые и израненные колючками члены и огляделся. Вдруг неожиданно из зеленых зарослей высунулось черное лицо и уставилось на меня. Я узнал обезьяноподобное существо, которое встречало на берегу Баркас. Оно висело теперь на склоненном стволе пальмы. Я схватил палку и встал, пристально глядя на него. Он принялся что-то бормотать. «Ты-ты-ты-ты-ты!» Вот и все, что я мог сначала разобрать. Внезапно он соскочил с дерева и, раздвинув папоротники, стал с любопытством смотреть на меня. Я не чувствовал к этому существу того отвращения, которое испытывал при встрече с остальными людьми-животными. «Ты, — сказал он, — из лодки». Все-таки это был человек, как и слуга Монтгомери, он умел говорить. «Да, — сказал я. Я приплыл в лодке с корабля». «О!» — сказал он, и его блестящие бегающие глаза стали ощупывать меня, мои руки, палку, которую я держал, ноги, лохмотья одежды, порезы и царапины, нанесенные колючками. Он был, казалось, чем-то удивлен. Глаза его снова устремились на мои руки. Он вытянул свою руку и стал медленно считать пальцы. 1, 2... 3, 4, 5, да?» Я не понял, что он хотел этим сказать. Впоследствии я узнал, что у большинства этих звероподобных людей были уродливые руки, которым недоставало иногда целых 3 пальцев. Думая, что это своего рода приветствие, я проделал то же самое. Он радостно оскалил зубы. Затем его беспокойные глаза снова забегали. Он сделал быстрое движение и исчез. Папоротники, где он стоял, шелестом сомкнулись. Я вышел вслед за ним из заросли и, к своему удивлению, увидел, что он раскачивается на одной тонкой руке, уцепившись за петлистую лиану, которая спускалась с дерева. Он висел ко мне спиной. «Эй!» — сказал я. Он быстро спрыгнул и подошел ко мне. «Послушай», — сказал я, — «где бы мне достать поесть?» «Поесть», — повторил он. «Мы должны есть, как люди». И он снова посмотрел на свои зеленые качели. «В хижинах». «Но где же хижины?» «О! Я здесь в первый раз». Он повернулся и быстро пошел прочь. Все движения его были удивительно проворны. «Иди за мной», — сказал он. Я пошел, чтобы узнать все до конца. Я догадывался, что хижины — это какие-нибудь первобытные жилища, где он обитает вместе с другими. Быть может, они окажутся миролюбивыми, быть может, я сумею с ними договориться. Я еще и не подозревал, насколько они были лишены тех человеческих качеств, которыми я их наделил. Мой обезьяноподобный спутник семенил рядом со мной. Руки его висели, челюсть сильно выдавалась вперед. Мне было любопытно узнать, насколько в нем сохранились воспоминания о прошлом. «Давно ты на этом острове?» — спросил я его. «Давно?» — переспросил он. И при этом поднял 3 пальца. По-видимому, он был почти идиот. Я попытался выяснить, что он хотел сказать, но, очевидно, ему это надоело. После нескольких вопросов он вдруг бросил меня и полез за каким-то плодом на дерево. Потом сорвал целую пригоршню колючих орехов и принялся их грызть. Я обрадовался, это была хоть какая-то еда. Я попробовал задать ему еще несколько вопросов, но он тараторил в ответ что-то не впопад. Лишь немногие его слова имели смысл, остальное же было как бы заучено попугаем. Я был так поглощен всем этим, что почти не замечал дороги. Скоро мы очутились среди каких-то деревьев, черных и обугленных, а потом вышли на голое место, покрытое желтовато-белой корой. По земле стлался дым, щипавший мне нос и глаза своими едкими клубами. Справа за голой каменистой возвышенностью виднелась гладкая поверхность моря. Извивающаяся тропинка вдруг свернула вниз в узкую лощину между двумя бесформенными грудами шлака. Мы спустились туда. Лощина казалась особенно темной после ослепительного солнечного света, игравшего на усыпанной кусками серой желтой поверхности. Склоны становились все круче и сближались между собой. Красные и зеленые пятна запрыгали у меня перед глазами. Вдруг мой проводник остановился. «Дом», — сказал он, и я очутился перед пещерой, которая сначала показалась мне совершенно темной. Я услышал странные звуки, и чтобы лучше видеть, стал левой рукой протирать глаза. До меня доносился какой-то неприятный запах, какой бывает в плохо вычищенных обезьяньих клетках. Дальше, за расступившимися скалами, виднелся пологий, одетый зеленью и залитый солнцем склон, и свет узкими пучками проникал с обеих сторон в темную глубину пещеры.